Сегодня у нас 11 апреля 2016 года. Мы сегодня завершим тему о страхе будущего мучения. Из Священного Писания нам известно, что прародители наши, Адам и Ева, от которых произошел весь род человеческий, сотворены были бессмертными. Спрашивается, откуда же и когда явилась смерть? То есть они были смертны. И вдруг? То же Священное Писание поучает, что она есть последствия греха. «Грехом смерть вошла в мир», говорит апостол Павел. Смерть получила свое название от самого Бога в то время, когда ее еще не было. То есть уже было название, смерти еще не было. Так как Господь, заповедуя прародителям нашим, Адаму и Еве, не вкушать плодов от древа познания добра и зла, сказал, «Вон же аще день снести от него, смертью умрите». То есть он предупредил, но смерти еще не было. То есть грехом вошла смерть. Случился грех, и явилась смерть. Готовиться к смерти нужно заранее. Истинный христианин встречает смерть не как грозное страшилище, но как вестника мира. Это для безбожников грозное страшилище, потому что прервет всякие их наслаждения, ради которых они видят смысл жизни. Смерть приходит к нему не для того, чтобы разлучить христианина с Иисусом Христом, который исполнил за нас правду закона, но для того, чтобы соединить с Ним. То есть нас смерть не разделяет, она соединяется с Христом. То есть это милость Божия. Если же не так представляют себе смерть, то это значит, что не знают другой жизни, кроме земной, других благ, кроме благ временных, другого Бога, кроме богов века сего. Богов имеется в виду с маленькой буквы, то есть это бесы. Несчастны те люди, которые заботятся о том, как бы ни дошла до ушей их весть о смерти. Сколько раз доводилось, ты же, ты мне про смерть ничего не говори, ты не говори мне, я еще пожить хочу. Да? Вот. То есть узнать о смерти, значит, уже готовится, а она нет, не собирается. Это значит то же, что утопающее в волнах отнять доску, на которую он мог бы спастись. То есть это преступление. Чем более смерть будет устрашать нас, тем скорее исчезать будет обоняние греха. Тем более мы будем дорожить талантами, врученными нам от Бога. Многие живут так, как будто вовсе не думают умирать. Подавляющее большинство. Страшное дело, смерть внезапная. Помним, внезапная смерть рассматривается как меч гнева Божия за наши грехи. Поэтому в Троицко-Родительскую субботу там канон особый читается на службе и поминовение о внезапно умерших. Понятно, это упал в пропасть, подавился костью, разбился на машине, ну и так далее. И, кстати, есть одно страшное заблуждение, когда стали говорить некоторые, что там можно в этот день молиться за самоубийц. Значит, на чем оно основано? В каноне сказано «за удавленного». И они считают, ну, удавился, значит, повесился. Но пропустили целую строку. Там сказано «за удавленного от искренних своих», то есть от людей, удавленные от людей, то есть это которого убили, удавили. Да? Но никакого отношения к самоубийце это не имеет. Итак, в каком состоянии застанет нас момент смерти, в таком мы останемся и пребудем вечно. Господь сказал, в чем застану, в том судить буду. Не дай Бог застанет нас в момент творения греха или нераскаянными. Для чего же такая неизвестность, такое неведение о части смертного и о образе его? То есть, как умрем и в каком момент, не знаем. Видим, что редким святым Господь открывал, и то за короткое время. Скажи нам, что вот ты еще через 10 лет умрешь такого-то числа, так мы говорим, так еще не скоро успею покаяться, тут можно жить как хочешь. Чем мне утруждать себя? Наслажусь этой жизнью, а потом уже там перед смертью покаюсь, точно раньше не умру. И так далее. Но так устроил человеколюбивый Бог ради нашего спасения. Именно потому, что незнание часа смертного рождает страх. Страх воздержания. А воздержание пресекает случай ко греху и падению. То есть, не знаю, может, сейчас инсульт и все. Вот кашляну и лупнет в голове сосуд, и все. То есть, это такая у нас узда. Поэтому приготовимся к вечности и к переходу в вечность, именуемую смертью, во время земной жизни в этом преддверии вечности. Помним, вечность не бесконечное количество лет, это всегда. Земная жизнь не есть, собственно, жизнь, но непрестанная борьба между жизнью и смертью. Постоянно у нас с вами такой стоит рубеж. Если оценим должным образом, то краткое мгновение, на которое мы поставлены здесь на земле, сравнив его с неизмеримой и величественной вечностью, то найдем, что правильное употребление земной жизни, то есть приготовление к вечности, будет для нас полезно. Итак, вся наша жизнь должна быть сосредоточена на приготовлении к смерти, на приготовлении к этой вечности. И еще раз, вот эта наша земная жизнь, она даже не мгновение, она ничего. Вот когда изучали высшую математику, вот там есть уравнение с бесконечностью. И вот, скажем, бесконечность плюс 100 равняется бесконечность. Бесконечность минус 1000 все равно равняется. Две стороны одинаковые, не равняются. Поэтому эти цифры, они ничего не значат по сравнению с бесконечностью. Вообще ничего не значат. На этом примере мы можем точно определить, что Господь творил из ничего. Вот эти цифры, они ничего. Вот так года нашей жизни по отношению к вечности – ничто. Да? Это даже не мгновение. В Костромской губернии Вертлужского уезда в деревне жил один набожный крестьянин Филипп. С ранних лет крестьянин этот возлюбил Церковь Божью, а потому как в детстве, так и ровно по вступлению в брак, не пропускал ни одной службы Божией. Несмотря на то, что деревня, в которой он жил, стояла от села в 20 верстах, за что соседи скоро прозвали его Святошей. 20 верст – это не у нас от троллейбуса дойти, да? В собрании родственников и знакомых Филипп никогда первый не начала разговора, а всегда любил слушать разговоры других. Но едва только речь склонялась к осуждению, набожный Филипп, как будто не слыхав начала ее, тотчас заводил разговор об ином предмете, большей частью религиозном, и тем нередко отклонял других от дальнейших пересудов. Видим, не только сам спасался, других спасал, отклонял от пересудов. И вот это вот «не говорить первым» – это такая добродетель у человека. Да, у нас же иногда нас рот хоть зашивай его. Да? За какое бы дело Филипп ни принялся, он приступал к нему не иначе, как с призыванием помощи Божией, за что Господь щедро награждал его своими дарами. Это мы все время о чем говорим, что перед любым делом постоянно призывать Бога, а по окончанию благодарить, что бы мы ни делали, будто варили, жарили, стирали, что угодно. Если же усиленные труды его иногда не вознаграждались, то и в таком случае Филипп не смел произнести ни одного ропотного слова. Никогда ни в чем не завидовал другим и всегда был доволен своей долей. Вот этот быть доволен своей долей – это великая добродетель. То есть недовольство, оно вызывает раздражение, гнев и отравляет всю жизнь. Недовольному жизнь не в жизнь. А вот всегда быть всем довольным, слава тебе, Господи, слава Богу за все и прочее, тогда человек живет радостно. Понятно. Вот каяться в недовольстве на исповеди и приобретать. Но недолго Филипп пользовался счастьем. Промыслу Божию для неисповедимых его целей угодно было испытать терпение Филиппа, как некогда праведного Иова, чтобы и о нем ненавистники добра не сказали того же, что некогда сказал начальник их об Иове. Даром ли Филипп чтит Бога? Не он ли благословил дела рук его? Но пусть простет он руку свою и коснется его, и не отречется ли Филипп от него? То есть, так как было Иову сказано, так и Филиппу. На 25-м году жизни Филиппа постигла болезнь. Все тело его покрылось язвами, издававшими нестерпимый гнилой запах. Видя страждущего Филиппа в таком жалком состоянии, ненавистники его язвили. Вот наш святоша еще заживо гниет. Обрати внимание, человек страдал не только телесно, но и духовно ему наносили раны. Так же, как Христу, когда его распяли и говорили: врач, врачуй себя, да, или этот разбойник, который он висел, говорит: слезь с креста сам и сними нас. То есть такие уколы, это уже стрелы в душу, в сердце, куда угодно. Действительно, болезнь несчастного в скором времени развилась до того, что во многих местах под кожей его завелись черви, которые, прогрызая кожу, и в местах здоровых мало-помалу распространялись по всему телу. И в 2 года его болезни до того размножились, что ночью выползали из его тела целыми роями и покрывали всю постель. Представляем, какое тяжелое состояние. Черви прогрызают, ползают, и на ней же еще лежишь. Понятно, что там сырая эта мокрая постель и зловоние. Да? О чистоте одра больного и об исполнении его нужд должна была заботиться жена его, Феодосия. Женщина очень строптивого характера, которая нередко говорила ему, что смерть, видно, забыла его. На что терпеливец отвечал обыкновенно: «Да, видно, за мои тяжкие грехи Господь посетил меня такой тяжкой болезнью. Но что же делать? Видно, Господь, которому я служил с детства, много знает, что для меня лучше и удобнее. Идти к Нему не путем благоденствия, которым я доселе пользовался, а путем страданий. Нужно и потерпеть». Вот истинное смирение. Да? Бог лучше знает, как нам жить здесь и как нам закончить свою жизнь. И когда Он лучше знает. Если мы начинаем бояться и сомневаться и прочее, значит, мы не верим, что Бог нас любит. Если мы боимся, что вот вдруг то случится, это случится и прочее, значит, не доверяем Богу. Да? И не верим, что Он нас любит. Если любит, так Он же мне только полезное, только ко спасению даст, что бы ни случилось в этой жизни. А жена тоже, как жена Иова, да, точно один к одному упрекнула. По прошествии 2 лет болезнь эта не только не обещала прекращаться, а напротив, с каждым часом заметно все более и более усиливалась так, что Филипп, предвидя близкий конец своим страданиям, просил жену поскорее пригласить священника для напутствия его святыми дарами. Желание его немедленно было исполнено. И он, удостоившись принять сию драгоценную святыню, по уходе священнику с улыбкою на устах сказал жене своей: «Феодосишка, ах, как мне теперь стало легче! Именно с той минуты, как батюшка причастил меня». Ну, сила причастия, знаем, да? Спустя немного времени страдания его возобновились сильнее прежнего. И он через месяц, совершенно ослабев телом, в другой раз пожелал пригласить священника, чтобы он соборовал его маслом и еще раз удостоил причаститься святыми телом и кровью Спасителя. Но в этот раз просьба его не была исполнена. И на желание его жена только с гневом отвечала: «Ну-ну, давно ли причащался?» На такой отказ страдалец отвечал громкими слезами. Весь тот день провел в молитвах, вздохах и слезах. Вот удобно сражаться, когда у тебя крепкие тылы. Когда человек, выйдя из семьи, начинает приобретать всевозможные препятствия, гонения, что угодно, но пришел домой, у тебя тыл. Тебя выслушают, тебя успокоят, тебя посоветуют, посочувствуют, да? Все. Но когда тылов нет, когда не подвозят ни провизии, ни боеприпасов, отрезан от всего, нет тыла. Мало того, враг еще с тыла зашел, еще с тыла бьет, то есть через домашних. Вот тут не растеряться, занять круговую оборону и отбиваться. Значит, чем мы отбиваемся? Любовью. Любовью и к тем, кто внешне на нас воздействует. И кто в семье любовью к ним и благодушием, то есть прощаем, даже когда у нас не просят прощения. Вот наша оборона. Вот это оборона. Да? Если у нас тылы такие, глядишь, потом и тылы переключаются и идут нам на помощь. Понятно? Они первые, кстати, придут. Итак, мало того, по наступлении вечера жена больного оставила его одного, отправилась к соседу на вечер. И, возвратившись не ранее полуночи, страдалец же, огорченный отказом в своей просьбе, весь вечер провел в слезах, а близ полуночи, в бодрственном состоянии, удостоился следующего утешительного видения. Комната, в которой он, страдая от мучительной болезни, лежал безвыходно около 2,5 лет, вдруг наполнилась необыкновенным светом, и предстала ему дева неизобразимой красоты с 2 величественными юношами. Подшедший к его одру, она ласковым голосом сказала ему: «Не бойся, не унывай, Филипп, ты меня скоро увидишь, я тебя сама встречу». Потом один из юношей, прекрасный лицом, подошел тоже к постели его, чем-то помазал ему крестообразно чело и перси и дал что-то испить. Другой же, более величественным видом, издали 3 покадил на него, и все 3 мгновенно стали невидимы. Когда возвратилась жена, Филипп сказал ей: «Ах ты, глупенькая, ушла! А у меня сейчас какие гости были! Я, право, не видел таких отроду!» И подробно, как только мог, пересказал ей все виденное и присовокупил: «Ах, как мне теперь легко! Смотри-ка, где у меня раны-то!» Действительно, жена его долго стояла в великом изумлении, не находя на теле его ни малейших признаков прежних язв. Но терпеливый страдалец, удостоившись получить исцеление от неизвестных ему гостей, в ту же ночь предал с миром дух свой, сам крестообразно сложив руки на груди. На 3-й день по кончине его тело его перенесено было в церковь для совершения над ним чина погребения. Священник того прихода в этот самый день отлучился из дома 15 верст для служения молебна в доме своего духовного сына, купца 2-й гильдии, перед местночтимой толстой иконой Божьей Матери, которая из церкви туда и обратно несена была многолюдным стечением народа и при звоне колоколов. То есть крестным ходом пошли к купцу, он отслужил, и крестным назад в церковь несли икону. По совершении молебна священник с причтом отправился домой прежде иконы, то есть не пошел крестным ходом, а вперед обогнал. И, найдя тело страдальца в церкви, немедленно приступил к чину погребения, чтобы окончить его и успеть с тем же причтом проводить тело усопшего на кладбище прежде возвращения иконы. Но едва только успели они войти на паперть церковную с телом, как начался звон, встречавший обратно несомую икону Царицы Небесной. Таким образом, тело усопшего страдальца Филиппа несено было со звоном до самого кладбища, на расстоянии 1 версты. А здесь как раз встретились и несшие толстую икону Божией Матери и тело почившего. Сбылось предсказание Царицы Небесной, которой, как свидетельствовали многие, усопший при жизни молился с особым благоговением, что она, приходившая за 2 до смерти для утешения его в образе прекрасной девы, встретит его, и что он увидит ее. Уже на земле встретила, да? Мало того, ведь по какой звон его выносили? Положено, когда выносят покойника, одиночные удары, такие звоны, дун, дун, а тут радостный трезвон. Его выносили со трезвоном, и Богородица своей иконой его встретила. При столь внезапной встрече, несшие икону Царицы Небесной и тело почившего, ощутили в себе какое-то особенное чувство благоговения путям промысла Божия, а некоторые из числа родственников в избытке чувств прослезились. Другие же, сопровождавших икону Царицы Небесной и почившего, на которых встреча не произвела, казалось, ни малейшего впечатления, говорили: Ай да святоша, какой счастливый! Смотри-ка, никого еще со звоном не провожали в могилу, а ты удостоился. Видим? Значит, с одной стороны, вроде так, удивление, похвала, с другой стороны, там чувствуется зависть, да? Никто, вот ты, понимаешь ли, да? То есть Господь убедил всех, что он действительно был святоша. Случай, произошедший со старцем, видим, мы сейчас с вами разбираем случай подготовки к смерти. И что бывает после смерти? Вот случай, произошедший со старцем на Святой Афонской горе в марте 1854 года. Однажды, в четверг, в 6 часов ночи, то есть по захождению солнца, накануне, говорил старец, я встал к утренне и вошел в церковь, когда братья начинало уже последование полуночницы. И, размышляя о непостижимой глубине существа Божия, при мысли, что Он есть Господь один, Создатель и Творец Вселенной, и что для спасения людей принял наше естество, и, сделавший человеком, был распят и погребен, я почувствовал такое умиление в сердце своем, и такая радость обуяла душу мою и упокоила разум, что от избытка сладостных чувств слезы, как источник, текли из моих очей. Кстати, вот это чувство невозможно прочувствовать, если оно не будет дано от Бога. Как бы мы с вами ни пытались, ни выжились, не получится у нас выжить ничего. Ни покаянной слезы, то есть искренне каяться, искренне любить, искренне верить – это дар от Бога. Поэтому, понятно, мы тянемся к этому, стараемся, но получает человек только тогда, когда Господь дарует. Итак, «И неземная любовь Божия наполнила все существо мое. Тогда разверзлось сердце мое, из которого как бы одна дорога восходила к престолу Божию и сливалась в одно с разумом и чувствами, давала полную свободу пламенной молитвы». Видим, любовь в сердце, и пошла пламенная молитва. Тоже дар оттуда же. «И каждое слово молитвы выражалось глубоко от души. Тут я почувствовал любовь к ближним и начал молиться за оскорбивших и порицающих меня. И от радости сердца душа моя была в восхищении. Но находясь в этом трогательном состоянии, вместе с тем я ощущал, что находился в церкви и видел, что братья молились. Не имея же сил более стоять на ногах, открыл скамью и присел, не переставая мысленно молиться. Тогда я до того сосредоточен в любви Божией, что не в состоянии был успокоиться на земле, и чем более питал к Господу любовь и дерзновение, рассеивался страх мой к Нему, и более ликовала душа моя от этого. Так что я не мог продолжать ни начатой, ни других молитв, и чувствую только искреннее желание любви Божией, что как пламень огрело мое сердце». Видим, даже молиться не мог, до того изнемог от этой любви. Нам с вами это, ну, Бог даст, прочувствуем когда-нибудь, если не это, на том свете, да? Душа прилепилась к Богу, только о нем воображала. Слезы, подобно ручью, струились из очей, и я находился в полном восторге и смирении. Но неожиданно, предавшись какому-то забвению, я не видел более ни церкви, ни братьев, не слыхал того, что читалось, и вдруг очутился среди обширного и богатого поля, которое было украшено роскошными деревьями и цветами, дышавший чудным благоуханием. Красоты и благолепие этого поля невозможно ни описать, ни рассказать языком человеческим, потому что оно было исполнено такого света, как будто светило семь солнц. А издали виднелось несчисленное множество людей, молодых собою и облеченных в блестящие одежды, которые были очень благообразны, и лица их сияли более, неже солнце, и ходили очень тихо. Ну, понятно, что солнца там нет, там освещает слава Божия. При виде всего этого радовалась душа, и в удивлении я спрашивал само себя, кому принадлежит этот Вертоград? Что это за люди, и как очутились здесь. С этой мыслью я пошел далее. И, пройдя еще немного, увидел множество других, которые стояли вместе, были молоды, разных лет, сильные телом, и лица их выражали глубокое смирение. А красота их до того была ослепительна, что сияла более солнца. Они были в воинском одеянии. При виде этих людей я остановился и душевно восхищался, любуясь их благообразием и украшением. Тогда услышал я из среды этих людей голос, называвший меня по имени. Как известно всем нам, брат наш имеет большое желание прийти к царю. Кто же из нас возьмется быть ему вожатым? И изобразился один из них, молодой летами, который, превосходя красотою и могуществом всех прочих, и сияя, как луна между звездами, казался старшим над другими, и, обратясь ко всему лику, сказал: «Я буду путеводителем, ибо, как вы знаете, он, питая ко мне особенную любовь, денно и нощно просил меня об этом, и я не раз уже ходатайствовался за него перед Богом». Вот что значит наша любовь к святым. Да? А то некоторые, да, Господа, Богородицу почитая, так к святым относятся так, как бы. Сказав это, он направился ко мне, и я между тем, удивляясь, думал: мне ни разу не приходилось видеть этих людей. Где же они видели меня? Откуда знают мое имя? И как они узнали, что я имею желание прийти к царю? Когда же славный воин подошел ко мне с лицом веселым и сказал: «Следуй за мной и пойдем к царю». Я просил оставить меня, говоря: «Что я за особа, чтобы дерзал предстать царю?» И спрашивал: «Чего желает меня этот царь? И что за царь, и кто он сам такой?» Тогда, несколько улыбнувшись, воин весело продолжал: «Ты верно шутишь, что не узнаешь этого царя, которому я имею привести тебя. И разве ты не знаешь меня в то время, когда любишь меня и молишь меня день и ночь? И вот я пришел провести тебя к царю, и теперь, если бы и захотел, не могу тебя оставить, и так следуй за мной». Не имея что ответить на это, я последовал за ним, и мне хотелось еще раз спросить у него, кто он, что оказывает мне столько добра, потому что до сих пор я не узнавал его, и вместе совестился спросить, думая, что, может быть, еще успею узнать после, тем более, что в душе питал к нему какое-то и благоговение, и беспокойство, видя его около себя. Когда мы прошли много места от того роскошного вертограда, который уже окончился, подошли к одному узкому пути, который так далеко простирался, что не видно было его конца. Будучи заключен между двумя высокими стенами, он едва давал возможность пройти одному человеку. Это вызвало у меня некоторую боязнь, потому что место было слишком опасно. Но при виде своего вожатого я снова успокоился. Тогда путеводитель мой немного приостановился и, ласково глядя на меня, начал говорить: «Брат, отчего смущается душа твоя и овладела тобой уныние? Зачем ум твой находится в рассеянии и не возносит молитву к Богу? Не знаешь ты, сколько теряет человек, когда забывает молитву и занят одним собою? И сколько получает, если постоянно прибегает к спасительному имени Иисуса Христа? Такой человек, избавляясь от страданий и грехов, вмещает в себя Святую Троицу и достигает любви Божией в том совершенстве, которого и ты отчасти по милости Божией неожиданно удостоился. Но достигая этого блаженства, зачем ты не родишь о нем? И долго ли еще будешь находиться в глубоком сне ленности и не одумаешься?» Вот что значит сила молитвы. У нас, как только малейшее смущение, где у нас молитва? Нет ее. Мы думаем о этом смущении, о событии, которое оно вызвало. Чего угодно, а молитвы нет. Вспомни, брат, свое прежнее рвение, от которого ты ныне совершенно отказался, когда Господь не понуждал тебя, а ты сам добровольно полагал Преснодеву и Матерь Божию посредницу и ходатайство во спасение. И не сделался ли ты уже недостойным, чтобы милосердие напустило тебя за твою неверность? Обратим внимание на свою жизнь. Когда мы только пришли к Богу, когда загорелись, как мы с вами ревностно и старательно заботились и о молитве, и о том, чтобы не согрешить, и о том, чтобы еще и доброе дело какое-нибудь совершить. А потом потихонечку бес похищает, мы остываем, нет уже этого рвения, на что ему указали. Что вначале ты помнишь, какое было, а теперь почему не родишь? Вот не дай Бог нам после смерти услышать это. Почему не родил? Видно, ты предпочитаешь ленность любви Божией. Но знаешь ли, сколько неизреченного милосердия излил на тебя Господь? И несмотря на твое нерадение, как велика и любовь его к тебе. Видим, в любом случае нас Господь не оставляет, да, это мы его оставляем. Когда мой путеводитель говорил это, слова его трогали меня до глубины души. И с сокрушенным сердцем я повторил: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Вот для чего мы это слушаем? Чтобы помниться, да, и бороться с нерадением, покаяться в этом. И стараться всеми силами вернуться хотя бы на то состояние, когда мы только пришли. Это как вот, когда встречаются парень и девушка. С чего так они не сгоряются? И цветы он дарит, и пальто подает, и снимает, и ручку подает из троллейбуса в троллейбус, да? Значит, как только женились, куда девалась? Уже ни руки, ни пальто сама повесит, да? Вот, уже не бросится картошку помочь чистить. Все. И у жены то же самое. Да, если там она старалась, как бы слово какое не сказать, обидное, то уйдет, вдруг не возьмет замуж, да? А тут женилась, все, и укоры, и упреки, и все, что хочешь. Вот такая история у нас с вами, да? Мы охладеваем. А почему? Молитвы нет. Была бы внутри молитва, ничего бы этого бы не было. И с сокрушенным сердцем я повторил: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Искренняя молитва это чуждая посторонних мыслей и сосредоточившая весь мой ум, до того была исполнена любви Божией, отрадными чувствами и силою, что вмиг рассеяла во мне боязнь. Молитва есть, нет страха. Тогда путеводитель мой снова обратился ко мне и сказал: «Теперь ты сам видишь, что лучше пребывать в молитве, и если всегда желаешь находиться в таком состоянии духа, и приобрести спасение, убегай пагубной лености и мысленно, полагая всю свою надежду на имя Иисуса Христа и Госпожи нашей Богородицы, старайся вести жизнь так, как ты жил прежде, в непрестанном преуспевании добрых дел по заповеди Божьим». Это то, что мы с вами говорили. Вспомни, да, не забывай. И держи молитву. Еще раз, молитвы нет только по ленности. И обрати внимание, когда нет внутри молитвы в мыслях, чего только нет в этой голове. Там проходной двор, то одни воспоминания, то другие, то мысли, то о людях, то еще чем-нибудь, греховные туда. Все, проходной двор. Нет молитвы, проходной двор. Да? Помни и сохраняй также в точности и мое наставление. Каждый раз, когда с тобою что-то случится, исповедуйся чисто и ни в одной даже мысли не скрывай перед духовным своим отцом. С этим мы начали идти по узкому ущелью. И, взойдя выше, я увидел перед собой крест, который как бы указывал нам путь. Достигнув этого креста, путеводитель, а за ним и я, остановились, оградив себя трижды крестным знамением с молитвой: «Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим», снова продолжали путь и после долгого времени перешли на другую сторону. Оттуда виделось такое место, что страх и трепет объял бы того, кто бы его увидел, потому что это был глубокий овраг, такой ужасный и мрачный, что трудно было определить, как он длинен, широк и как непроходимо глубок. По другую сторону очень далеко виделась высокая гора, касающая небес. Вместо моста через эту пропасть положено было круглое бревно в четверть толщины. Один конец которого примыкал к нашему пути, другой к концу противоположной горы. Переход этот тем более был страшен, что бревно при дуновении ветра колебалось над бездной, как лист на дереве, оно еще шатается. Когда же мы подошли поближе к этой пропасти и переходу, страх и трепет объяли меня снова, ибо я увидел, что мы должны будем переходить по лежащему бревну. И сколько я ни смотрел во все стороны, нигде, за исключением этого бревна, не заметил ни одного места, которое бы давало возможность перейти через мрачную пропасть на другую сторону. Тогда путеводитель мой обратился ко мне с некоторым укором. «Снова ты, — сказал он, — не радеешь о молитве, и опять находишься в страхе. Дай мне свою руку». Еще раз. Страх говорит о чем? О отсутствии молитвы. Есть молитва, нет у нас страха, нет ни перед чем, только один страх, как бы не согрешить перед Богом, как бы не оскорбить Бога. Нет молитвы, мы все с вами страхами, каким угодно нас бес запугает, да? Дай мне свою руку. Я подал ему правую руку, и таким образом мы начали идти по страшной перекладине, которая после нескольких шагов так заколыхалась, как лист на дереве. И когда я поглядел по обе стороны пропасти, душа замерла от страха. Я не решался идти далее. И одно только присутствие путеводителя, державшее меня за руку, снова меня воодушевило. И так мы продолжали путь. Остановившись через некоторое время, путеводитель велел мне с крестным знаменем призвать на помощь имя госпожи нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И вот чудо! Когда я исполнил, что мне сказал путеводитель, и повторял: «Пресвятая Богородица, помоги мне!» Такая смелость явилась во мне, что я совершенно был спокоен, несмотря на то, что перекладина, подобно паутине, сгибалась под ногами. Благополучно достигнув конца, мы скоро подошли к подошве горы, где вожатый оставил мою руку, присовокупив, что мне нечего больше бояться. Но из любви, которую я питал к нему, мне не хотелось оставлять его, и я продолжал держать за руку его. Пройдя еще немного, мы начали взбираться на гору, вершины которой, сколько я ни смотрел, не было видно. Эта гора была очень обрывиста. Однако, когда мы остановились, я увидел, что все стороны горы покрыты масличными деревьями. Я изумился и недоумевал, откуда явилось здесь такое множество маслин. Кстати, хочется заметить, вот то, что мы сейчас с вами читаем, у нас происходит в нашей жизни. То жизнь нас стесняет так, что кажется, все, на этом конец. То под ногами жизнь начинает так колебаться, что кажется, сейчас рухнув в пропасть, что все, на этом конец, ничего исправить нельзя уже и так далее. Видим? То же самое здесь в жизни происходит. Но если с молитвой призывать на помощь Богородицу, Господа, святых, то, понятно, смелость, идем по жизни мы бесстрашно. Да? Вскоре мы достигли, наконец, вершины и, продолжая путь, подошли к большим вратам, которые были отворены, где путеводитель, а за ним и я, осенили себя прежде три раза крестным знаменем, а потом, минуя врата, вошли и внутрь. Перед нами снова открылось большое поле, обширное, как твердь небесная, и не видно было нигде пределов его, ни в ширину, ни в длину. А красоту и великолепие его невозможно даже и описать, потому что язык человеческий не в состоянии ни высказать, ни ум человеческий не может постигнуть такого совершенства, которое было там. Ибо поле это было усажено всевозможного рода отличными деревьями, и украшена великолепными цветами, исполненным приятного благоухания. Солнце, которое светило там, не было как обыкновенное солнце, но как бы семь солнц. И так отрадно было это место, что умилилось сердце мое, и я желал там остаться. Но путеводитель сказал мне: «Отсели ты пойдешь еще другие места, гораздо восхитительней этого, и напоследок увидишь самого царя». С этой радостной вестью мы пошли через прекрасный Вертоград, и я увидел издалека множество людей, одетых в иноческие одежды, не черного, а багрового цвета, сияющего подобно солнцу. Лица их сияли более солнца, а вид этих иноков и красота были непостижимы. Одни из них были молоды, а некоторые в летах. И когда мы подошли ближе, они радостнее приветствовали моего путеводителя, говоря: «Радуйся, великомученик Георгий, возлюбленный Христа». Понятно, кто сопровождал. Великомученик Георгий, проводи нас в Царствие Небесное за руку, потому что мы немощны, мы трусливы, нерадивы, помоги нам. Путеводитель со своей стороны тоже приветствовал их: «Радуйтесь, и вы, возлюбленные Христа, преподобные». После этого все они, называя меня по имени, весело обратились ко мне со словами: «Сын, какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душу свою погубит? Все же, сколько бы он ни жил, сколько не исполнилось бы его желания, и не испытывали бы всех мирских наслаждений, ударит час смерти, и вся жизнь его пройдет, как сон. Тебе также покажется вся жизнь твоя одной тенью, если только воспрянешь от ленности». И нас с вами упрекают в ленности. Это мы с вами ленивы. Кто не ленивый, может не каяться на исповеди. Понятно, да? Страшно это, если человек увидел себя трудолюбивым и благочестивым. Это вот тот фарисей, да? И начнешь жить так благочестиво, как жил прежде. Еще раз вспоминаем, да? Прежнюю жизнь с супругом, прежнюю жизнь в Боге, да, когда только пришли, когда Господь нас за руку водил. И удостоишься небесного царствия и вечно с нами блаженства. Но если окончишь жизнь свою в нерадении, то знаешь ты, что ожидает ленивых и нераскаянных грешников. Учтем, на Афоне старец жил. Не было у него мирской суеты, которая вокруг нас. Видим, и какие ему предъявляют обвинения. «Сын, не предпочитай мрачную бездну здешнему царству. Не прилепляйся к ленности, скорее, нежели к любви Иисуса Христа, который все, что ты видел, устроил, собственно, для твоего спасения. Вспомни, из какой степени совершенства ты упал, сколько потерял и куда погрузился. Возвратись и припади к милосердию Божию, и мы не перестанем молить Господа о твоем спасении». Сказав это, они снова обратились к моему путеводителю, говоря: «Георгий, возлюбленный Христа, возымей все попечение над этой душою и представь ее царю, тем более, что ты имеешь к нему большое дерзновение». Обратим внимание, они молились Георгию. Понятно? Помним случай с Петром Афонским, когда он вместе с Николаем Чудотворцем молились Симеону Богоприимцу, да? И потом только ходатайством всех. Вот так и нам бы, да, молить, что помоги нам, Георгий Победоносец, и все остальные. После этого мы отделились от них и начали снова идти. Но когда я услышал, что путеводитель мой был великомученик Георгий, тогда только я узнал его и понял те слова, которые относились ко мне, когда в первый раз он изъявил готовность путеводить мною. И на вопрос, кто из нас будет ему вожатым, он отвечал: «Я, потому что он питает ко мне особенную любовь, часто полагая меня посредником перед Богом, и я ходатайствовал за него». То есть, великомученик Георгий, моли Бога о нас. «Ибо действительно, с самого детства я имел к великомученику Георгию особенное уважение перед другими святыми и много раз просил ходатайства пред Богом в деле моего спасения. Таким образом, Узнав в лице своего путеводителя, святого великомученика Георгия, сперва я несколько убоялся, а потом от избытка чувств, сердечного умиления, которые наполняли душу мою, я обнял его и лобзал долгое время. После того мы пошли далее. Пройдя немного, увидел я издали небольшое число праведников, облаченных в иноческую одежду, такую же, как я видел прежде на преподобных. Они имели пред прочими значительную славу, и лица их сияли более солнца. Тогда я спросил у своего путеводителя, что это за люди, что облечены такой славою. «Это нынешние иноки», – отвечал святой Георгий, «которые без руководителей и советов других, собственно, добрую волю соревновали благочестию прежних иноков, и, окончив жизнь свою в добрых делах, угодили Господу». Ну, вот те, которые, скажем так, не в каждом монастыре есть старец. Духовники есть везде. Но мы знаем, что не всегда можно получить ответ на все свои чаяния. Да? Если человек подвязается, да, опираясь, на что мы опираемся? На жития святых, на учение святых отцов. Видим, угодили. И они приобрели славу больше, чем те, которые руководствовались. Это не значит, что не надо руководствоваться с вами, этими духовниками и прочим. Да? Если идешь с верою к священнику и говоришь: «Господи, вот сейчас через него мне скажешь, что я и как должен делать». И Господь скажет через него то, что и как. Все. Но если просим благословения, как благословит, так и поступать. А то нет, наверное, что-то не понял. Пойду-ка к другому батюшке. Вот, расскажу другому. Но сказал другому батюшке: «Да, мне по-другому». А почему? Ну, понятно, сказано, если тебе сказали правду, а ты ищешь другого ответа, ты ищешь ложь. Да, хотел получить ложь, на, получи. Затем я снова спросил, каким же образом обрелись на земле такие избранные люди, когда в настоящее время совершенно оскудели в мире добрые дела. Действительно, отвечал путеводитель, таковых людей ныне на земле очень мало. Но кто в эти дни по силам своим сделает хотя бы малое доброе дело, угодит Богу и великим наречется в Царстве Небесном. Чем больше оскудевает вера, чем больше у нас распространяется всякое безобразие на земле, понятно, преодолевая это, тем выше поднимается человек в глазах Божьих. Помним, когда Серафима Саровского спросили, кто в нашей обители выше всех в глазах Божьих, он сказал: «Повар», да? А повар ничего особого не делал. Ни особых молитв, ни постов, жил, как все. А он говорит: «А как так?» А он говорит: «Бывший военный, он в гневе может убить человека, но воздерживается». Понятно? То есть, чем больше искушения, и человек воздержится, тем больше награда. Тем выше он в глазах Божьих. «Ибо малое без принуждений и наставлений других приемлется Господом за большое». «Брат», – продолжал путеводитель, – «в настоящее время оскудели добрые дела, усилилась безнравственность, вкоренилась неправда, забыта любовь, потеряна верность, и в устах людей иссякло Слово Божие». На самом деле живут не с мужьями, а с друзьями. У меня друг, я от него забеременел, он меня бросил. Да? И с подругами живут. Понятно, да? Даже узаконенной росписи даже нет. И это стало нормой, и не порицается. Всюду торжествует обман и нечестие. Вместо любви настала вражда, вместо милосердия – жестокость, вместо правды – неправда. Умы наполнены худыми помышлениями. И подобные поступки до того умножились, что все прилепились к козлу, и почти нет никого, кто бы жил благочестиво, потому что творящие ныне, хотя мало добра, угождают Богу. Итак, даже малое наше с вами добро угождает Богу. Таким образом, продолжая путь в разговорах, мы пошли еще немного на восток, чудным этим Вертоградом, когда перед нами появился высокий, обширный и великолепный чертог, стены которого трудно было сравнить с чем-либо. Они казались сделаны из чистого золота, а сияние, исходившее от них, освещало всю окрестность его. Слава и великолепие сего чертога непостижимы для человеческого ума. Тут я еще спросил путеводителя моего об этом превосходнейшем чертоге, на что он отвечал, что этот чертог царя, перед которым мы предстать должны. Вскоре подошли мы к высоким вратам сего чертога, которые были отворены. Тогда, оградив себя трижды крестным знамением, мы вошли вратами на открытое место, откуда была видна вся горняя окрестность, кое пространство неизмеримо. Я приходил в крайнее изумление, смотря на такое благолепие, какое человеческое око никогда не видело. Итак, горняя окрестность. А горняя – это верхняя. Да? Горе имеем сердца, когда молимся. Что это значит? Это значит, сердце надо поднять к Богу. Как мы гореем сердца, как куда мы его поднимаем? Где наши помыслы, там сердце. Если помыслы у нас к Богу, сердце там. А у нас на службе чаще всего больше они долу опущены. Куда только мысли не идут во время службы. Да? Беда. Итак, здесь находилось бесчисленное множество святых, особенных большой славой. Тут путеводитель взял меня за правую руку, и мы прошли еще врата на восток, которые искусно были устроены из драгоценных камней. На правой стороне врат был образ изображения Спасителя, сидящего на престоле, на левой – Божьей Матери. Войдя во врата, я увидел опять множество людей, держащих в руках кресты и ветви, и одетых в одинаковые иноческие ризы, багровые, блестящие, как молния. Лица их были неописанной красоты. Наше появление они встретили с большой радостью и сладко приветствуя меня, говоря: «Брат, долго ли мы будем дожидаться тебя? И почему ты сам не стараешься об этом?» Весь горний мир, все святые и ангелы видят, как мы с вами не радеем. Все видят. Горе нам. Вот когда что-нибудь будем делать, или не будем хотеть что-нибудь делать Богу угодно, вспомнить, сейчас на меня все смотрят. Все смотрят. Двери, окна закрыты, конечно. Никто не видит. Но вот все на меня смотрят. Что они скажут? Что я услышу? Что я услышу после смерти? Да? Потом, обратясь к путеводителю, ему сказали: «Георгий, ты взял его на свои поруки. Когда же приведешь его к нам?» «Когда будет на то воля Божия», – отвечал им Георгий. Они, взяв меня за руки, ласкали и утешали. Тут святой Георгий подошел к образу Пресвятой Богородицы и стал умиленно петь: «Достойно есть, яко воистину, блажите тебя, Богородица», ну и так далее. По окончании топоря мы трижды перекрестились, поклонившись иконе Божией Матери. Тогда святой Георгий взял меня за руку и сказал: «Все, что ты видишь теперь, сделано для того, чтобы ты не сомневался в виденном и слышанном тобою и не подумал бы, что это прелесть и наваждение врага». Тогда все блаженные отошли от нас, а я с путеводителем моим остались у врат, которые вдруг сами собой отворились. И послышался голос: «Велика твоя милость, Господи, к сынам человеческим». Стоя у врат, я приходил в восхищение от всего виденного и слышанного мною. Когда открылись врата, я увидел великую церковь, наполненную несказанным светом. Посреди церкви стоял высокий, великолепный престол, на котором восседал царь славы, окруженный многочисленным ликом святых. Иеромонахи и монахи стояли в белых ризах, другие, как воинство, вооруженные. Лик царя был подобен лику Спасителя, изображенному на иконе у врат, через который мы проходили. Видом молод и неописанной красоты, облаченный в архиерейские ризы, а на главе венец из драгоценных камней, к Красоты и величия и славы царя невозможно ни описать, ни выразить языком человеческим. Светом, исходившим от лица царя, освещался весь храм, и лик праведников как бы был слит одним сиянием с царем. Если бы можно было собрать в одно место тысячу тысяч и миллион миллионов солнц, то и тогда не было бы такого сияния, каким сияло лицо царя. Кстати, оно не слепит. Те, кто видели в Царстве Небесном, что сияние вот это непередаваемо, но не слепит. То есть не хочется зажмурить глаза, как мы, когда смотрим на солнце, там или яркий луч нам бьет в глаза. Между тем, как я стоял у врат церковных и созерцал несозерцаемое, путеводитель мой вошел в церковь, чтобы поклониться царю, а я оставался на месте. Святой Георгий, воротившись назад, сказал мне: «Что же ты стоишь? Пойдем вместе со мной поклонимся владыке». И только что я вознамерился войти в церковь, вдруг слышу голос царя: «Георгий, оставь его у дверей, ибо он недостоин войти внутрь храма, не имея брачной одежды. Не дай Бог такое услышать». Не дай Бог такое услышать. Да? А помнишь, что было в небрачной одежде? Да. Тьма кромешная. Да, брось его во тьму кромешную, где плач и скрежет зубов. Да? Вот такое, не дай Бог нам с вами. Почему еще раз говорю, как надо быть осторожными, как надо быть себе внимательным и безжалостным. Потому что саможаление нас лишает Царства Небесного твердо. Во-первых, значит, Бог нас не жалеет, а мы с вами бедные и несчастные, перетрудились. Да? Голос этот привел меня в некоторый страх. Но потом я совершенно успокоился, потому что любовь, наполнявшая мою душу, не давала места страху. Оставив меня у дверей, святой Георгий сам вступил в церковь, где лик святых с честью встретил его, как бы одного из вельмож царя. И сам царь славы, когда Георгий подошел к нему, встал со своего престола и с радостью целовал его в лицо. Тогда путеводитель мой трижды поклонился царю и лобазал ноги его, и, наконец, со смирением сказал: «Господи, ради крови, которую ты пролил на кресте за грешников, прости его и наставь на путь спасения. Велико твое милосердие, владыка, и безмерны твои благодеяния». Вот ходатайство за нас с вами, святых. «Георгий», — отвечал ему Господь, — «тебе известно мое благоволение, коим я удостоил его сначала, показав ему тайники сокровенной моей любви. Несмотря на то, что другие подвязались более его и не сподобились этого. Но так как он остался нерадив и предпочел прелесть мира паче меня, то и недостоин благости моей». Тогда святой Георгий начал умолять владыку: «Господи, умоляю тебя, прости его и яви на нем к прославлению имени святого своего благодать и милосердие твое, если он и недостоин сего. Ты видишь его добрые намерения, и не оставь его». И долго умолял он Господа о помиловании меня. «Георгий, возлюбленный мой», — отвечал ему Господь, — «вижу я упадок мира. Заповеди мои не исполняют. Вместо слова моего настало нечестие. Вместо любви – ненависть, вражда. Вместо правды – неправда. Оскудела верность, отвергнуто смирение. А распространились ложь, обман, гордость. Вместо целомудрия – блуд, прелюбодеяние. И сие творят не только миряне, мужья и жены, но и даже иереи и иноки. Осодомилась земля, и люди вторично распинают меня. Но я все терплю с кротостью, без гнева, ожидая их покаяния». Святой Георгий опять припал к стопам владыки, умолял: «Господи, вспомни о крови, которую я пролил из любви к тебе. И умоляю тебя, владыка, даруй мне эту душу. Прости ее и удостой чаши, которой она желает». Георгий сказал ему владыка: «Да будет исполнено твое прошение». Вдруг в левой руке у владыки появилась чаша золотая, наполнена питьем наподобие вина, которую он благословил правой рукой и подал ее святому Георгию, сказал: «Эту чашу любви моей подай и спить ему». Приняв чашу от владыки, святой Георгий поднес ее ко мне, и я, трижды перекрестивши, всю выпил. Питье это было так сладко, что ни с чем земным нельзя было сравнить его. Тотчас душа и сердце мое вспыхнуло, как пламень огненный, любовью к Богу. Когда святой Георгий возвратил чашу владыке и снова предстоял царю славы, я не в силах уже был оставаться на своем месте. Из дерзновения вошел в храм, подошел к царю славы и, упав к ногам его, с умилением лобызал их. И душа моя так уязвилась любовью к Богу, что я не мог уже подняться на ноги. Тогда я услышал голос к моему путеводителю: «Георгий, возьми его и идите. Пусть он совершенно очистит себя, чтобы мог достигнуть любви моей, которую он потерял. И пусть готовится принять чашу, которую посещу я его». Еще раз. Чаша, которую каждому из нас Господь дает как посещение. И спить здесь за свои грехи к исправлению. Понятно? Вслед за сим путеводитель мой поднял меня за правую руку и вместе, кланяясь в ноги царю славы, положил 3 поклона. Мы вышли из храма, и врата сами собой затворились. На обратном пути нас опять встретили святые, прежде виденные нами, и говорили мне: «Брат, постарайся, мы тебя будем ожидать». Вот так ждут и святые, и ангелы, и сам Господь, так ждут нашего исправления. Одни мы не радеем. Я начал было просить у своего путеводителя, святого Георгия, остаться здесь и не возвращаться уже на землю. «По воле Божией, — отвечал он мне, — ты должен возвратиться на землю для того, чтобы добрыми делами, исполнением заповедей Божьих, ты очистился, как золото в горниле». Оградив себя троекратным знамением, мы пошли назад из роскошного веселого Вертограда, где опять нашли небольшое собрание монашествующих, которые встретили нас с радостью. Шедши оттуда, мы взошли на высокую гору, где, немного остановившись, я любовался веселым местоположением горы, осажденной со всех сторон масличными деревьями. Когда мы сошли с этой горы, мне опять открылась эта страшная пропасть, через которую мы проходили уже. Сошедший с горы, путеводитель мой взял меня за руку, и мы снова, без всякой уже боязни с моей стороны, вступили на перекладины и пошли по ней. На самой середине святой Георгий остановился и, обратившись ко мне, сказал: «Любезный брат, постарайся о небесном царстве и страшись потерять его. Ты видел милосердие Божие над тобою. Смотри же, не будь неблагодарным к Спасителю, показавшему тебе неизречимое и незримое. Старайся приобрести любовь его, приготовляйся испить чашу, посланную тебе по воле Владыки нашего. Тогда благодать Божия и заступление Царицы Небесной всегда будут с тобою, и я не оставляю тебя». И нас предупреждает, каждому из нас постоянно приходит испевать чашу, которую нам Господь посылает. Помним, что когда видим, на что-то грозит, что мы говорим: «Господи, если можно, пусть минует чаша и сердце. Впрочем, не как я хочу, не как ты. Не моя воля, но твоя да будет». И с решимостью испеваем любую горькую чашу. Затем, перекрестив меня 3 раза, произнес: «Пресвятая Богородица, помоги рабу твоему», и сделался невидимым, а я остался над самой бездной ада преисподнего. Вдруг послышался страшный гром и шум из пропасти, и дикий крик. Теперь он остался один. «Пойдем и свергнем его в пропасть, пойдем же скорее, пока не пришел Георгий». Представь себя на этом месте. Под ногами раскачивается, спутника нету, а оттуда вопли, значит, сейчас придут. А бревно, лежащее перекладине через пропасть, колыхалось, как лист на дереве. Тогда, посмотрев по обе стороны бездны, я подумал: «Господи, кто в состоянии оказать здесь помощь человеку?» Вдруг я услышал голос, подобный грому: «Одни добрые дела и милость Пресвятой Богородицы». Тут гром и шум, и страшные голоса из пропасти, и скрежет зубов утихли, и я пришел в себя. Вот отрадное и утешительное повествование старца молдаванина о своем вразумительном и вместе утешительном видении. Действительно, многие из крестьян, монахов и мирян, принося свои молитвы к Господу Богу, к Божьей Матери и к святым небожителям, избирая из них по некоторым случаям или побуждениям сердца, одни одних угодников Божии, а другие других, также и в молитвах к Господу Богу представляют в помощь перед Ним, во-первых, Божью Матерь, потом бесплотные силы, то есть Серафимы, Херувимы, престолы, господство, силы, власти, начало, ангелы, архангелы. Молите Бога о нас, да, и помогите нам, просим, да. Дальше, своего ангела-хранителя, моли Бога мне. Имя святого, которое он носит, своего святого, тропарь, обязательно нужно знать святому. И его читать как минимум утром в молитвах, там, где святых поминаем. А так вообще в течение дня постоянно, да. И некоторых святых, помимо всех вообще. Кстати, обрати внимание, вот этому старцу молдаванину Господь дал возможность все это увидеть. Но когда он вернулся, вот скажите, было у него твердая уверенность, что он туда придет снова? Нет, конечно. Кто может о себе судить, как он радеет? Если как только скажет, что да, я уже радею, это будет конец всем радениям вообще на свете. Понятно, да? Все. Значит, это самоуверенность, это гордость, это тщеславие, все что угодно. Если человек понимает, что он как бы ни старался, он все равно не радеет, вот такое может быть спасительным. Вот, поэтому я думаю, что ему пришлось пережить после того, что он видит, и понимать, что вдруг он этого всего лишится. Богомудрый отец наш, преподобный Феогност, говорит: «Хочешь ли, я покажу тебе и другой путь ко спасению, и лучше к бесстрастию. Докучай Создателю своему, сколько силы есть молитвами, чтобы не уклониться от предлежащей цели твоей, ходатаем перед Ним всегда, предлагая все небесные силы и всех святых, и со Пресвятой Богородицей». Итак, смерть есть удел каждого человека, удел неизбежный, ее не минует никто. Ибо, как говорит пророк Давид, то есть человек, и же поживет, и не узрит смерти. Однако, ничего нет неизвестней, как день или час смерти. Яко оба не разуме человек времени своего, говорит Священное Писание. Всем известно, что умрем, но когда, не знаем. Так как смерть не разбирает и не назначает времени. Не считает, сколько лет прожил человек. Не ждет старости, не ищет юности, не обращает внимания на то, приготовил ли себя человек к будущей жизни или нет. Пожинает всех. Она подобна земледельцу, вышедшему с косой на луг, который не смотрит, не отделяет цветов от травы, а косит подряд все, будет ли то трава старая или едва распустившиеся цветки, а затем все скошенное вместе сушит и собирает в стога, или в устроенное для того помещение. Почему и пророк Давид говорит: «Человек, яко трава дней его, яко цвет сильный, тако отцветет, яко дух пройдет в нем, и не будет, и не познает к тому место своего». Аминь. Ну вот, спаси Господи за внимание. Это у нас с вами последнее занятие в этом учебном году. Вот мы его на такой волне закончим, чтобы нам взбодриться и к октябрю прийти уже совсем в другом духовном состоянии, да?